Здравствуйте, дорогие друзья! У микрофона Алексей Капуста. И это значит, что вы слушаете программу про вино от винной школы онлайн «Витис Про». Это второй винный подкаст. Подкаст в жанре интервью или, если хотите, винного ток-шоу. Мы приглашаем на интервью самых интересных людей винного мира. А если вы хотите не только услышать наших гостей, но и увидеть их, то приглашаю вас посетить наш канал в YouTube, который так и называется «Витис Про Вайн ТВ». Гость нашего сегодняшнего эфира – Миша Долидзе.
Миша Долидзе, 52 года, совладелец, директор и винодел «Касрели Вайн». Женат, воспитывает троих сыновей. Живет и работает в Тбилиси, Грузия. Самым серьезным достижением в жизни считает любовь своей семьи и своей страны. Своим хобби считает виноделие, а жизненным девизом – слово «свобода».
Ну, давайте я вас попробую расспросить немножко о той легенде, которую я знаю. А легенда, вот, которую мне донесли, прежде чем я вас пригласил на эфир, она звучит примерно что. Миша работает врачом. Очень хорошо, соответственно, знает, как врач, все вопросы, связанные там с биологией и такими вот вещами. Однажды он увлекся вином, и вот эти свои знания биологии принес в вино и стал делать какое-то очень-очень особенное натуральное вино, которое получило всеобщее признание, ну не знаю, всеобщее или нет, но точно получило признание. Расскажите, насколько эта легенда соответствует действительности?
Да, доля правды везде есть. Да, я на самом деле врач. Я закончил медицинский университет, потом работал врачом-клиницистом, и потом я многие лета занимался международным здравоохранением. Я работал во многих странах, в различных континентах, и путешествовал из-за работы, из-за учения много. И, то есть, это сыграло свою роль. И в виноделии. С другой стороны, конечно, мое знакомство с вином не происходило, когда мне было 25 или 30. Наверное, не секрет, что в этой стране очень многие люди, фактически все. Первое знакомство с вином у нас происходит еще с детства, потому что фактически нету семьи в Грузии, где бы вино или не производилось, или не употреблялось. И вот эта комбинация этих двух вещей сделала то, что я довольно близок был к этой сфере. Потом мне очень повезло, что во всех этих странах, где мне приходилось работать или учиться, и с теми людьми, с которыми я там жил, и с которыми у нас были общие или интересы, или занятия, как обычно, вечерами мы сидели, разговаривали и пили вино. Так что мне пришлось попробовать многие вина из многих стран, так называемого Нового Света, с Европы и так далее. И, соответственно, после того, как я вернулся в Грузию и начал здесь работать и жить, и заниматься своей профессией, что является здравоохранением, вместе со своими коллегами мы один день решили, что было бы неплохо иметь собственное вино. То есть мы как-то доросли до этого. Это может быть связано с тем, что у нас возраст как-то подозрел к этому или общие интересы. Так что пятеро нас, все врачи, мы решили, что мы должны иметь маленький виноградник и делать собственное вино. И первый гектар земли нам подарили в этом селе, где я сейчас нахожусь. Это село Вачнадзиани в Кахети. И мы там решили посадить виноградник. С первых же минут фактически наше решение было, что мы должны заниматься натуральным виноделием. Это, наверное, всем известно, что определенный класс вина. И мы тоже хотели заниматься грузинскими сортами винограда, особенно теми, которые немножко забыты, немножко... То есть не присутствует на рынке сегодня. Хотя в то время мы вообще не думали, что будем вино продавать. это было, то есть для нас, для наших
семей. То есть вы делали семей. Это, задумывали на день сгубок, как делать?
Да, как хобби, то есть как, ну, вы знаете, что врачи с вином дружат. Соответственно, все мы, наши семьи, наши родственники обрадовались этому решению, потому что, ну, там у нас было бы, не знаю, там где-то тонна вина в год, что для 5 грузинских врачей их семьи это небольшое количество. Соответственно, а вот...
Когда это было?
В 2015.
В 2015
году, то есть, да, нам подарили...
Уже около...
Ну да. Хотя мы
а кто,
вот...
кто это... такой щедрый, что там у вас в кафете им ударит? Мы тоже приеду, разживу дар вина.
Ну, это наши друзья, конечно, были, потому что один из нас, один из этих 5, он родом с этого села, и его одноклассник, наш друг тоже, решил, что, то есть, у него был вот этот участок земли, он узнал о наших намерениях, и, ну, в то время еще о наших, так скажем, желаниях, и он просто сказал, что вы можете использовать эту землю. Но потом, ну и так и случилось.
Были ли какие-то трудности или неожиданности, с которыми вы столкнулись вот в начале всего этого мероприятия? Потому что, если я правильно понял, ну, то, что вы мне рассказываете, так это то, что вы все-таки на профессиональном уровне виноделия не знали. То есть вы были, что называется, любитель.
Да, мы и сейчас любитель. На профессиональном уровне мы не знаем виноделия. Я просто... Как вы, спасибо за эту подсказку, как вы правильно сказали, потому что мы врачи, потому что наша профессия подразумевает, что мы должны знать химию, биологию и так далее. Вот это помогает, конечно, вот этот бэкграунд научный. Но это все равно никогда не будет так, как профессиональное виноделие. То есть это факт. Но, конечно, были, да, определенные трудности. Некоторые из нас знали больше о виноделии и о вине, некоторые меньше. Но мы начали заниматься, мы начали спрашивать у своих коллег, и это довольно добрая и хорошая практика в Грузии, что коллеги-виноделы никогда не отказываются от помощи. То есть мы начали... ходить по разным виноделиям, там, присутствовать при определенных курсах, начали покупать литературу, там, смотреть видео. То есть фактически мы начали получать неформальное образование насчет виноделия. Ну, формальная, неформальная комбинация этого. И потом у нас есть люди, которые с нами работают, вместе с нами работают, и они... То есть это... В большинстве случаев это люди, которые живут в селе, они занимаются всю свою жизнь виноградом и вином. И то есть у нас было несколько ресурсов для того, чтобы получить информацию и знания. Но все-таки было нелегко, у нас было много ошибок. Мы сумели научиться на своих ошибках тоже.
Каков был первый ваш урожай или первые несколько?
Друзья, если вы интересуетесь вином на чуть более продвинутом уровне, чем просто обычный любитель, тогда этот канал для вас. Мы делаем интервью с профессионалами на профессиональные темы. Обязательно подпишитесь и кликните на колокольчик. Эта подписка может быть лучшей инвестицией в вашу винную карьеру.
То есть у нас, то есть в 2015 году мы посадили первые 3 сорта. Это Киси. Было 2000 виноград, то есть 2000 деревьев, или как на русском правильно сказать? 2000...
Лос,
да, 2000 лос. 1000 лос чистый ствола и 1000 лос мцуеваный. То есть эти 3 сорта у нас получились в 2015 году посажены. И в 2016 году, и то есть это была самая-самая первая, так скажем, практика, чтобы что-то сделать в этой. И в 2016 году у нас были первые, то есть знаки, как мы называем, то есть первые гроздья и первые плоды. И, то есть в 2016 году мы сделали первое наше вино. Это было, конечно, очень малое количество, но... Получилось несколько, там, сотен литров, и, то есть, так все и началось. Но На этом мы не остановились, то есть мы каждый год добавляем новые сорта и увеличиваем наши возможности. В данный момент у нас в Кахетии 15 разных сортов, все грузинские сорта, большинство из них, ну, есть там, конечно, и саперави, и иркацители, которых, я уверен, что многие очень хорошо знают, но есть такие сорта, которые очень-очень редкие и забытые тоже. Как я сказал, у нас изначально была вот такая цель, чтобы, с одной стороны, вино делалось только натуральное, а с другой стороны, работать с этими старыми забытыми сортами. И в прошлом году мы начали расширяться в Запад.
Мы еще вернемся. А вы сразу начали продавать вино? Или первый, так сказать, урожай, первый тираж вы пустили для внутренних нужд?
Нет, это, ну, конечно, мы сразу начали употреблять это вино, потому что это и была суть и задумка.
Употреблять понятно, а вот продавать на рынок?
Ну, знаете, что там немножко смешная история случилась, что у нас в Грузии проходят несколько фестивалей и конкурсов, довольно таких популярных, и мы решили, что хотим участвовать в этих фестивалях. Там в одном мы приняли участие, там люди приходили, пили наше вино. И, то есть, к счастью и к радости нам, им как-то понравилось это. Потом есть такой международный конкурс вина Квеври, то есть вина, сделанного в Квеври, в котором участвуют некоторые, довольно многие страны, которые сейчас делают это янтарное вино в Феври, да, и там тоже мы решили принять участие, и то есть это была чисто, так сказать, авантюра, я бы сказал, потому что у нас никакой надежды не было, что там что-то получить или что-нибудь такое, просто мы хотели себя так протестировать, попробовать. И у нас было тогда три вина: Кисим, Цуйван и Чити ствола. Насчет Чити ствола, кстати, очень немногие верили, что вообще оно существует и так далее. Но в любом случае мы эту заявку сделали, вино внесли, и там прошло где-то месяц или полтора. Мы почти что забыли об этом и продолжили жить, как мы жили. И нам пришла информация, что вот такой-то день проходит награждение тех вин, которые какой-то приз получили. И это было в историческом монастыре здесь, в Кахети. Такое место, да, и возвышенное, и символическое, и так далее. Ну, мы в то время так случилось, что все мы пятеро со своими женами, детьми, все мы были фактически вместе в этом селе, и мы как-то хором поехали, чтобы, не знаю, там просто прогуляться, да, честно сказать. И когда мы туда приехали, там оказалась ситуация довольно серьезная, то есть люди были серьезно одеты, серьезно настроены на то, чтобы там какой-то приз получить и так далее. И мы поняли, что там не все так шутят и играют, как мы. Но все равно нам было нечего терять. Соответственно, когда они начали объявлять победителей, да, как-то в списке оказался наш Киси, и он получил бронзовую медаль. И, короче, ну, мы сошли с ума, наши, не знаю, там девочки начали кричать и радоваться. И, то есть, ну, вы представляете, да, как это грузины делают вообще.
Потом, то есть вы совсем такого не ожидали?
Вообще, это был просто анекдот.
На конкурс, на фестиваль, просто чтобы, так сказать, поучаствовать.
Ну да. Ну, мы решили, что первый год, первая попытка, мы уже бронзы получили. То есть, все, давайте поедем в ресторан, там, не знаю, пировать, и это все. Но кто-то сказал, что давайте до конца подождем. И потом начали объявлять серебряные медали, и оказалось, что Цуйвани получил серебро. Это вообще было, ну, шок, честно говоря. Ну, там мы так кричали и радовались, что все на нас смотрели, там с детьми всеми, там, то есть было радостно. И в конечном итоге, когда они начали объявлять золото, они сказали, что наше Чити ствола получило золото. И, честно говоря, мы уже не радовались, потому что мы были абсолютно в шоке, честно говоря. Мы, конечно, этого ничего не ожидали. Но так получилось, то есть нам повезло, честно говоря. И после этого нам очень часто везет с людьми.
Вся Грузия про вас узнала.
Да, фактически так получилось. Потому что там были интервью и там маленький репортаж по телевидению, там появились люди, которые захотели купить наше вино. И вот в этот момент мы решили разливать вино по бутылкам и попробовать его продавать. И в конечном итоге, наверное, в этот момент и решили, что нужно увеличивать наши ресурсы. И как-то профессионально к этому.
Красивая история. Я думаю, что любой винодел, который вот... который думает про маркетинг, он вам может позавидовать, потому что у вас есть столько каких-то особенностей. Во-первых, врачебное вино. Я так понимаю, что, наверное, другого грузинского такого врачебного, который делают только одни врачи и целых 5 человек, наверное, нет. Во-вторых, редкие сорта. Квеври. Ну, квеври, наверное, всех не особо кого-то в Грузии квеври удивишь. Но, с другой стороны, все вот это сочетание, да еще и вот такой вот резкий взлет на этом конкурсе.
Друзья, приглашаю вас заглянуть на сайт нашей винной школы «Витис.Про». Там вы сможете найти наши онлайн-курсы, в том числе короткие, стоимость которых сравнима с ценой одной бутылки вина. У нас есть экспресс-курсы для совсем начинающих, есть фундаментальные, углубленные, есть бизнес-курсы и профессиональные обучающие программы для тех, кто хочет сделать карьеру в сфере вина. Нашу страницу найти очень легко. Ее адрес – vitis.academy. На всякий случай ссылку на нее оставлю в описании к этому подкасту.
Расскажите, Миша, что сегодня, вот сейчас представляет собой ваша винодельня? Сколько вы выпускаете, чего вы выпускаете, куда и как вы продаете, какие особенности производства вы применяете?
Ну, в данный момент у нас 8 гектаров винограда в Кахети, то есть это увеличилось.
Тоже все подарили?
Нет, потом уже покупал. И 2 гектара будет в конце этого года в Западной Грузии, это на границе Имереты и Грузии, там... Тоже очень-очень интересный терруар, и сорта Западной Грузии очень-очень тоже интересные и менее развитые, чем Кахет. В среднем мы в год выпускаем до 10, в прошлом году был самый большой урожай, до 15 тысяч бутылок. До этого у нас, рост был количество бутылок, потому что все лоза мы сами выращивали, и, то есть каждый год добавляли виноградники, и как они росли, то урожай увеличился. На данный момент у нас где-то 10-15 тысяч бутылок. Конечно, мы продаем вина в Грузии, но это малое количество всех наших продаж, где-то не более чем 5-10%. Остальное все идет на экспорт. То есть мы экспортируемся, начиная с востока, там Япония, Китай, Южная Корея. В Европе мы самый наш старый, самый такой опытный партнер в Голландии, Швейцария, UK, то есть Британия, Польша. У нас был экспорт в Италии и Америка, то есть Штаты. Самые большие продажи у нас в Америке и Польше, и в Японии. Такая у нас сейчас ситуация. Честно говоря,
расскажите про линейку, что вы выпускаете. То есть какие именно...
В среднем там... То есть, как я сказал, у нас виноградов довольно много сортов, и, соответственно, у нас лейблс, то есть типы вина довольно разнообразные. То есть у нас есть, конечно, Чити Стуалам, Цуивани, Киси, Хихуи, есть Саперави, но мы еще делаем коферментацию разных сортов, то есть это не классическая блендинг, то есть не блендинг вина, а коферментацию винограда в квеври. И у нас есть такие вина, которые, то есть, например, Эрекле, Амидастури, то есть они состоят из различных сортов винограда. Я хочу сказать, что очень часто вот эти названия рождаются у нас в собственном доме, так скажем, да, у нас в собственной компании. Например, Амидастуры – это название главной церкви этого села, и мы хотели вот вино сделать по этому названию. Это бленд, там 70% кацители, 25-27% мцуане и 3% кацители мускат. Вот такой сбор там. Например, рекле, там 4 сорта, 35-35% кацители киси и 15-15% хихуи мцуане. Но, то есть, для нас самое главное, самое приятное, честно говоря, в этом деле то, что потому что мы не профессионалы, мы можем позволить себе фактически делать все. То есть мы играем очень много, честно говоря, при этом процессе мы очень много экспериментируем. Там большинство из этих экспериментов не удается или нам не нравится, но то, что нравится и нам самим, потом мы как-то стараемся вот коммерциализовать, так сказать, уже разлить по бутылкам.
В вашей линейке есть вот какое-то вино, которое вы сами считаете флагманом, вот как бы вот топом?
С точки зрения маркетинга и продаж или с точки зрения, что нам нравится? Потому что, наверное, иногда эти вещи не совпадают.
Ну, то есть, может быть, у вас есть вот между вами и учредителями некое там понимание, что вот это вино – это лучшее, что мы сейчас умеем делать.
Знаете, скорее это понимание того, что вот в этом году вот это вино мне нравится больше всех. Но так как, что мне нравится, это не... Ну, если говорить о винтаже 2020 или 2021, да, ну, для меня Читистуала, наверное, один из фаворитов. Ну, номер один, наверное.
Расскажите нам немножко вот про этот сорт винограда, потому что, насколько я понимаю, что Читистуала – это, ну, что-то очень редкое, и этим практически никто не занимается.
Нет, есть уже люди, которые производят Читистуала. Вообще, Читистуала – это группа сортов. Существует в Грузии несколько Читистуал, то есть есть в самом Кахете существует две Читистуала, это Читистуала Кахетинская и Читистуала Бодбинская, вот это оба кахетинские сорта, но вот с такими названиями. Существует Читистуала Месхетинская, там есть Гури Читистуала, то есть, по-моему, там пять разных сортов объединены в одной группе, но это не значит, что они как-то родственники, они абсолютно отдельные. Просто слово само, слово читистуала, значит читистуали на грузинском, значит птичий глаз. И говоря о нашей читистуале, это очень-очень правильное название, удачное название, я бы сказал, потому что вот... Оно и выглядит как... Они маленькие, очень маленькие, там очень крепкие, с концентрированным соком, очень крепкая кожица. То есть очень индивидуальный сорт. Она существовала в Грузии века. Я точно не знаю, когда она была, так скажем, культивирована, но многие века. Он довольно старый сорт, так скажем. Но нам как-то повезло, в этом случае тоже нам удалось, когда мы начали искать вот эти старые сорта, нам помогли, нам удалось достать вот этот сорт, так скажем. Да? И вот первая у нас посадка была где-то 500 лос читистуал. Мы не знали, фактически никто не знал, то есть и сейчас фактически... Нету такого научного мнения о том, как читистуала, вино из читистуалы, каким он должен быть. То есть вот эти первые эксперименты, там, ну, по-моему, мы были одним из первых, которые начали разливать это вино в бутылках. Есть, как я знаю, там 3-4 еще компании, которые разливают читистуалу, но большинство, есть, например, месхетинская читистуала, я знаю, производится, есть бодбинская читистуала, но вот это, именно вот эта белая или кахетинская читистуала, по-моему, только мы производим. И, соответственно, вот мы уйдем тоже наблюдение над тем, как то есть развивается вот это вино. Да? То есть у нас есть маленькая винотека, где мы храним все наши винтажи. Там, не знаю, там 20-50 бутылок с каждого года. И потом мы стараемся одну бутылку каждый год открывать и смотреть, что с ним произошло. И как долго мы можем ее хранить, и как... То есть на примере Читистуала так и произошло, фактически.
То есть вы своего рода такие первооткрыватели этого сорта, и вы устанавливаете традицию, какое вино может получиться из этого?
Ну, мы участвуем в этом, да. Участвуем.
Расскажите нам, Миша, да, расскажите мне, пожалуйста, еще вот про ваши, так сказать, взгляды на правильность или неправильность выращивания винограда и производства вина. Что я в данном случае имею в виду? Что если вы говорите, что вы, ну, как бы, выращиваете виноград и делаете вино по принципам, там, органики или что-то в этом роде, то значит, наверное, у вас есть какое-то понимание о том, как правильно и как неправильно. Вот можете рассказать об этом?
Ну, я бы не был таким категоричным, честно говоря. То есть существуют там коммерциальные вина, которые очень-очень хорошие, так называемые большие вина. Существуют то есть натуральные вина, которые очень-очень хорошие. Я бы сказал, я бы так сформулировал, неправильные и неправильные, а то, что нам нравится больше или нравится меньше. Потом, почему вы выбрали вот этот путь натурализма, так скажем? Потому что нам кажется, что такое вино более здоровое. И, ну, опять-таки, понятно, исходя из нашей профессии, мы вот этот путь выбрали. Почему она более здоровая? То есть, ну, понятно, что безграничное принятие алкоголя никогда не здоровое, правильно? То есть вот в этих определенных рамках то, что человек пьет вино, натуральное вино больше здорово, чем, например, по нашему мнению, чем, например, там, конвенционное или коммерческое. Почему? Потому что это, наверное, исходя
из... Как вы для себя, Миш?
Да.
Друзья, наши подкасты «Винные истории» и второй винный подкаст медленно, но верно становятся лидерами в своей нише по количеству прослушиваний. Нас слушают настоящие любители вина, а значит, у нас можно купить рекламу. Запросите наш медиакит по ссылке в описании к этому подкасту, и вы удивитесь, насколько доступной и результативной может быть реклама в подкастах.
Да, давайте мы к теме здоровья вернемся через минуту. А сейчас вот опишите, вот как вы для себя определяете, вот что такое натуральное вино, а что такое конвенциональное вино? То есть какие подходы, которые применяют, назовем это так, обычные винодельни, вот вы для себя, так сказать, считаете табу, вот вы этим не занимаетесь. Вот в чем, так сказать, суть того, что вы именно для себя называете...
Ну, во-первых, мы это определение сами не придумали. То есть мы следуем гайдлайнам и протоколам ассоциации, грузинской ассоциации и международной ассоциации натурального виноделия. То есть и там есть очень-очень много компонентов, которые определяют вино как натуральное. Но, наверное, самое главное и для меня самое правильное понятие натурального вина – это то, что это вино, при приготовлении которого используется единственный материал, единственный, ничего другого. Это сок винограда. Потому что, например, других методологиях виноделия, да, используются разные там очистители, стабилизаторы, разные вещества. А при натуральном виноделии, при том, что там виноградник должен быть органическим, там должна быть биодиверсификация и разные, там очень много компонентов. Но для меня самое понятное и самый главный, то есть момент натурального виноделия, то, что единственный материал, из которого делается натуральное вино, это сок винограда. То есть мы ничего не добавляем, мы ничего не отделяем, мы не используем... Я извиняюсь.
Культуры дрожжей, да? То есть вы применяете только дикие дрожжи.
Да, мы не используем культурные дрожжи, мы только используем то, что приходит с кожицей винограда. То есть у нас брожение идет абсолютно 100% только такими так называемыми дикими микробами. И, конечно, мы очень заинтересованы.
Означает ли это, что каждый раз, когда вы получаете новое вино, это для вас сюрприз? Потому что есть такое представление о том, что вот при таком вот 100% натуральном способе производства вина ты не можешь один и тот же вкус, одно и то же качество гарантировать из одного...
Абсолютно. Это абсолютная правда.
Или это не...
Не-не, это абсолютная правда. То есть в натуральном виноделии не существует понятия стабильности. То есть та же самая лоза, с того же самого места, тот же самый сорт, тот же самый грунт, тот же самый, не знаю, все то же самое, но изменение терруара с года на год может тебе дать такое изменение, что ты можешь получить. У нас есть, например, определенные вина, которые, если так там blind testing сделать, да, и просто попробовать, ты не скажешь, что это одно и то же самое вино. То есть это абсолютная правда, это не миф. То есть возможность того, что, то есть, короче сказать, стабильность вина в натуральном виноделии – это нереальный подход. То есть у тебя очень большой, хотя это не исключено, но у тебя тогда должно быть совпадать, не знаю, вот эти винтажи, они должны быть очень-очень идентичными. Но если это не так, то у тебя очень-очень большое.
Если вы не применяете диоксид серы, то каким образом вы добиваетесь того, что вино просто не портится там в процессе перевозки?
Мы не добиваемся этого, честно говоря. Каждый раз, когда...
То есть оно портится?
Оно и портится. Тоже, такое тоже случается, да. Да, то есть это не исключено. Но хотя, то есть существует в вине, как вы отлично знаете, природные стабилизаторы, это в первую очередь алкоголь. И у нас в вине, во всяком случае в кахетинском вине, да, у нас среднее составление алкоголя 13-14%. То есть это не 9, не 10, не 11. То есть там вот эта концентрация алкоголя, это да, очень хороший презерватив, так скажем. Да? Есть такие компоненты, как, не знаю, там, танины, кислотность, то есть такие вещи, которые там, с другой стороны, очень-очень важно. То есть вот где нам на самом деле очень помогает наша настоящая профессия, это... гигиена, потому что в порче вина в большом количестве огромную роль играет микробиология. Не такая большая роль химии, как микробиологии, потому что вот это и с другой стороны, когда ты работаешь в квеври, когда ты работаешь с натуральным вином, да, вот проходить вот этот на как это на русском называется, проходить на лезвие, да, вот как раз и состоит в том, чтобы у тебя был с одной стороны сохран... То есть ты не агрессивно, ты не управляешь процессом винификации, да, то есть ты фактически следуешь природным явлением, но с другой стороны ты должен сделать интервенцию как раз там, что где у тебя есть шанс получить хорошее вино или хороший уксус. Вот, например, да, вот эту точку найти.
У вас случалось получать хороший?
Нет, к сожалению или к счастью, у нас уксуса еще не было. Но у нас было несколько раз так называемый protein haze, то есть протеиновая седиментация. У нас было такое, происходило в бутылках уже, в разлитых винах. Ну, это, конечно, неприятно, но все-таки это не такая болезнь, это скорее визуальная болезнь, чем, там, не знаю, вкусовая или так далее. Ну да, вот этот риск всегда существует. Есть еще один момент, что в некоторых случаях, при некоторых...
Сколько, у вас есть статистика? Да, говорите.
Да, в некоторых винтажах у нас есть возможность по тем же гайдлайнам использовать сульфиты. Но количество этих сульфитов очень-очень ограничено. То есть в натуральном виноделии ты не можешь иметь в вине сульфитов больше, чем 30, ну, в определенных сортах 40 миллиграммов в литре. То есть это очень-очень низкая доза, и фактически там минимальный буфер для того, чтобы контролировать микробиологию. Хотя это не всегда используется, и потом, то есть вот то, что у тебя в бутылке живая жидкость, в котором еще живут вот эти микроорганизмы, которые, например, сейчас май приходит, да, и у меня, не знаю, там ночью снится, что эти ребята оживляют и начинается там, не знаю, там брожение в бутылках. Да? Это кошмар всех виноделов, конечно. Но, к счастью, у нас еще пока такого тоже не было. Ну, посмотрим, как 2023 пройдет с этой точки. Так что, да, есть риски, то есть много-много рисков. Но я думаю, что эти риски... То есть результат такой, что стоит этих.
Да, это интересная тема, потому что есть много людей, в том числе и профессионалов, которые считают натуральное виноделие таким, знаете, временным помешательством. Угу. Они говорят, что винный мир, он в конце концов вернется к обычному вину, к обычному способу производства вина, то, что подразумевается конвенциональное. А вот все эти странные люди, которые там считают метод невмешательства правильным, что, ну, они как бы сейчас просто вот мода пройдет, и они,
может быть,
естественным образом исчезнут. Я, конечно, так не считаю, я думаю, что это как бы всерьез и надолго, но жизнь покажет, кто прав. Но в этой связи у меня тоже к вам есть вопрос. Скажите, пожалуйста, вот вы, общаясь с вашими дистрибьюторами, вы задавали им вопрос явно или неявно? Почему вы покупаете наше вино? Вот что именно вам, людям из бизнеса, которые не просто покупают, а которые покупают с целью дальнейшей продажи, то есть которые делают на этом деньги, делают на этом бизнес, что именно вам в нашем вине нравится?
В нашем, то есть Касрелевой.
Да, именно в вашем. Угу.
Да, обязательно я отвечу на этот вопрос.
Следующий вопрос у меня будет.
Я немножко хочу коснуться вот предыдущего, то, что вы... Я абсолютно согласен. То есть... Наверное, все как и все на этом свете. То есть виноделие – это дело мод, которое очень любит тренды, так скажем. Да? И ну, на данном этапе, то есть тренд натурализма и тренд квеури тоже, да, это очень интересное совпадение, кстати, ну, увеличивается.
Да.
Но с одной стороны, это не значит, что конвенционное вино исчезло куда-то, то есть или их продажи уменьшиваются. Скорее всего, я думаю, что если там условно сказать, что существуют вот эти два таких направления, да, они скорее всего поддерживают, чем конкурируют на самом деле. Но с другой стороны, да, этот тренд сейчас увеличивается, и тоже я уверен и согласен абсолютно, что, наверное, через несколько лет, не знаю, несколько 5 или несколько 10 или 20, я не знаю, уменьшаться станет. И, наверное, что-нибудь новое или старое. То есть это все время так и происходит. Но натуральное виноделие, например, в Грузии, да, Грузия очень хороший пример этого. Как археологи нам говорят, существует уже 8 тысяч лет. И никуда она не исчезла, и на сегодняшний день она существует. И, наверное, будет существовать до тех пор, когда Грузия будет существовать, натуральное виноделие будет существовать. Так что, да, то есть это дело трендов, они поднимаются, снижаются. Но я все-таки думаю, что оба и все направления на самом деле, там биодинамика или...
Вы сейчас так тонко намекаете, что этому тренду 8 тысяч лет.
Не, я просто уверен, что 8 тысяч лет, ну, несмотря на то, если... там немножко забыть, что 20 век еще существовал, да, до этого, я думаю, что большинство виноделия во всем мире было только натуральным, потому что все эти технологии подоспели там, не знаю, там с 19 века.
Химию придумали.
Ну да. Но 8 тысяч лет просто в Грузии вино делается.
Давайте вернемся к моему вопросу.
Да-да-да. Да, конечно. То есть да, об этом и спрашивать не надо, вопрос. Алексей, потому что люди сами объясняют.
Вот ценят ваше мнение.
Да, то есть они... То есть это очень открыто обсуждается. Потому что то есть то есть мы не такие там заблудшие романтики. То есть, конечно, мы любим это дело, но понимаем, что когда ты что-то делаешь, которое потом там, не знаю, там 6 тысяч километров от тебя кто-то приходит в магазин, деньги платит, чтобы купить это, да, это, не знаю, там, с одной стороны, я извиняюсь, это очень-очень большой кайф. Это, наверное, один из самых приятных вещей, которые может случиться с человеком, который что-то производит, да, и то же самое с виноделием. То есть мы понимаем, что это бизнес, и очень основано на очень материалистических вещах. То есть и эти вопросы с нашими партнерами мы очень открыто обсуждаем. Они, то есть их и надо очень много просить, чтобы они тебе отказали. Например, у нас есть, как я сказал, довольно большое количество партнеров сейчас, потому что в каждой стране у нас один партнер, и все наши отношения обоснованы на открытом, чистом, прозрачном бизнесе. То есть, например, наш партнер в Японии покупает из 10 сортов, да, вин, не знаю, там 3. Наш партнер в Польше покупает, не знаю, из 10 4. И наш партнер в Америке может покупать из 10 6. И, то есть я хочу сказать, что каждый партнер пробует все наши вина. И потом мы обсуждаем, что им нравится, что им не нравится, что они хотят забрать в свою страну, что они не хотят. Мы также обсуждаем очень открыто, почему они не хотят и почему они хотят. То есть фактически проходит абсолютно обычное. Например, есть такой момент, что...
Вот мне интересно, что они говорят.
Я вам скажу, что для нас самое интересное, почему они не хотят взять какое-то вино. Потому что вот это наша цель. Например, потому что наше вино не фильтрируется. Ну, примерно через год или два, как он там стареет в бутылке, появляется седиментация. То есть появляется очень тонкий слой там... осадки, да, это минеральные осадки, и, то есть, когда бутылка лежит, там вино абсолютно прекрасно прозрачное, но когда ты ее возьмешь в руки или там транспортируешь, да, вот эти осадки там начинают там флотировать, да, в вине, то есть, и получается, что вино уже не такое прозрачное, и, например, вот эта визуальный дефект может вызвать неудовлетворение у клиентов. То есть вот, в любом случае это, например, объясняется таким образом. С другой стороны, есть там, не знаю, там для кого-то очень много танинов в определенных винах. И они думают, что их клиентам не понравится вот такое вино. Есть такие, которые говорят, что, например, там очень высокий алкоголь. У нас были такие случаи, когда, например, у нас было в 2018-м 4 ствола, там алкоголь был 15%. И эти высокоалкогольные вина там не очень популярны, например, в Америке. То есть это различные вопросы. Ну, как я сказал... К счастью, у нас самым-самым большим таким спадом был вот этот протеиновая осадка в вине, которая там, то есть, а с другой стороны у них больших таких дефектов не было. Но как бы не было, то есть наши партнеры выбирают вино по своему собственному усмотрению, но тоже рассматривая потребности, то есть преференции той аудитории, той клиентуры, которые у них дома в своей стране живут и используют. В любом случае, я бы сказал, что та категория вина, которую мы производим, не продается и, по-моему, не может продаваться, например, в супермаркете. Фактически это невозможно, я думаю, потому что вот это янтарное вино, натуральное вино обязательно требует коммуникации, объяснения между клиентом и консультантом в магазине. Потому что это не стандартный вкус, стандартный аромат, который человек, например, не знаю, там, живущий в Калифорнии или в Нью-Йорке, да, или в Париже, знает очень хорошо. В любом случае, это для них новый вкус и новый эксперимент, и новый продукт, так скажем. Поэтому, вот учитывая все эти нюансы, то есть были такие случаи, что, например, про партнеру какое-то вино нравится, но он думает, что продажи будут нехорошими, и поэтому он не берет вот это вино. Случалось и наоборот. Например, у нас вино, которое я рассказывал, Эрекле, да? Это коферментация 4 сортов. Наш партнер в Америке думал, что вообще это неправильно, такие бленды и коферментации делать в белом вине или в антарном вине. Но он как-то рискнул и взял вино в Америку и оказалось одним из бестселлеров там. Так что, то есть есть различные. Но в любом случае для нас, да-да, очень-очень важно, что это все открыто обсуждается у нас. То есть это очень такой вопрос.
Друзья, приглашаю вас посетить сайт нашей винной школы Vitis Pro. Там вы найдете перечень наших курсов, которые сделают вас настоящим знатоком вина. У нас есть курсы на любой вкус. И профессиональные, и курсы для любителей, и курсы для тех, кто рассматривает вино как бизнес. Адрес сайта я оставлю в комментариях к этому выпуску.
Спасибо. Мы уже 50 примерно минут в эфире, поэтому будем понемножку закругляться. У меня будет два последних вопроса. Попрошу на них ответить, ну, по возможности так. Коротко, динамично. Первый из них. Вот как вы думаете, как человек, который живет и работает в Грузии, чем является грузинское вино сейчас для мира? Является ли оно такой, знаете, большой экзотикой, которую покупают ради того, чтобы вот попробовать что-то новенькое? Потому что сейчас уже надоели там старые страны, Франция, там, не знаю, Италия, Испания и так далее. Новый свет модный, Грузия условно, конечно, в новом свете. И вот что-то такое новенькое, экзотическое хочется попробовать. Или все-таки как-то люди за пределами Грузии и за пределами постсоветского пространства как-то иначе относятся к грузинскому?
Я думаю, что для традиционного винного мира, и я имею в виду не Европу только, вот я имею в виду те общества, где вино, где люди знают вино и любят вино, Грузия – это экзотика на данном этапе. Это новый продукт, новый вкус. Там есть еще и, конечно, история, вот 8 тысяч лет, квеври, вот, то есть совпадение. И, кстати, очень правильный подход определенной группы людей в Грузии, которые это все очень хорошо использовали и, короче, вот создали вот этот миф экзотики. И оказалось, что это был очень удачным путем, и на самом деле сейчас Грузия является экзотикой. Это один момент. Другой момент, что вот этот тренд экзотичности грузинского вина сейчас нарастает. И это тоже очень удачно и очень хорошо для грузинских виноделов всякого типа. И третий момент, и я думаю, самый главный момент, что вот эти два момента и вот этот нарастающий тренд, грузинские виноделы, особенно профессиональные виноделы, и, кстати, у нас есть очень-очень хорошие молодые ребята и девочки, которые этим делом занимаются, и они очень-очень хорошие, они правда профессионалы, в отличие от нас. Вот эти люди сейчас должны использовать этот момент и превратить грузинское вино из экзотики в постоянно присутствующий момент, постоянно присутствующий продукт, который останется на рынке. И как мы обсуждали это уже, да, не исчезнет вместе с трендом. Потому что, ну, мы знаем, да, вот старый советский подход вообще к вину, и особенно грузинскому, что если он был красным, высокоалкогольным и полусладким, все было хорошо. И, к счастью, вот эти критерии исчезают, и появляются новые правильные критерии. И, как я сказал, уже есть молодые виноделы, которые это все очень-очень хорошо знают. Так что сейчас момент превратить тренд в систему.
Очень интересно, очень классно сказано. Последний вопрос, Миша. Ваше собственное видение развития вашей винодельни, вашей профессиональной карьеры не как врача, а как винодела на, скажем, ближайшие лет 5-10. Как вы это видите?
Ну, к счастью, карьера врача у меня уже заканчивается.
Я надеюсь... полностью себя...
Да. И посвятить полностью самому себе. Что значит делать вино? Ну, я не знаю. Я хочу сказать, что самое первое, что мы решили, то, что мы не будем никогда никого силой заставлять, ни наших детей, ни наших внуков, никого на свете мы не будем заставлять, чтобы они это дело продолжили как-то. То есть это дело может оказаться навеки или, не знаю, там завершиться через 5 лет. Я надеюсь, что не завершится, но все равно. То есть у нас таких там стратегических задач столетних нету. То, что мы знаем, что так как мы занимаемся этим делом сейчас, мы должны соблюдать определенные принципы. Это то, что мы должны честно относиться к своим клиентам и очень-очень благодарны им быть, что они покупают наше вино. И так как, и основываясь на этом, да, мы должны делать все, чтобы у нас был продукт хороший. Для этого мы немножко расширяем свой бизнес, мы стараемся внести новые технологии там, для соблюдения гигиены или там, то есть то, что помогает процессу виноделия. Но вот те принципы, с которого мы начали, что это должно быть натуральным, здоровым и так далее, мы, то есть, следуем этим принципам опять. Так что, честно говоря, конечно, я бы лично, как Миша, я бы желал, чтобы, не знаю, там, в 22 веке Кастрелли существовал бы и был бы, не знаю, там, очень известным брендом, наверное, опять-таки оставаясь натуралистом, но если это дело продолжится, если найдутся люди в наших семьях или где-либо еще, которые захотят продолжить это дело, да, они сами решат уже, как это все делать. Так как мы этим занимаемся, вот принципы такие. То есть здоровое вино и честное отношение к своим клиентам. Кстати, позвольте мне показать наш... Вот это наш... Вот здесь мы... Все и происходит, вся эта магия. Я, к сожалению, я сейчас не могу вам показать. Вы видите, квеври есть, определенные квеври, в котором еще находится вино. Вот этих нержавеечных резервуарах находится вино с прошлого года. Есть у нас там некоторые комнаты, где мы храним вино в бутылках и так далее. И так далее. То есть я надеюсь, что, может быть, в один день вы лично посетите нас, это все увидите и попробуете.
С большим удовольствием, как только у меня будет такая возможность. Спасибо вам огромное, Миша, был прекрасный
разговор. Спасибо вам.
Друзья, вы слушали второй винный подкаст от винной школы онлайн Vitis Pro. Если вам нравится то, что мы делаем, в частности, эти интервью с профессионалами винного рынка, я прошу вас оценить этот подкаст на той
подкаст-платформе, которую вы предпочитаете.